Сейчас почти возле каждого из них были открыты один, а то и два лаза. Из каждого лаза высовывалась круглая голова человека-ящера, внимательно наблюдавшего за гостями. «Не меньше 40 особей», — на глаз прикинул Киск. «А под землей еще больше», — добавил Плафт. «По моим прикидкам, в поселке не меньше сотни людей-ящеров, не считая детей». Возле одного из лазов возникло какое-то непонятное движение. Человек-ящер, по грудь высунувшийся из норы, что-то недовольно заверещал, обращаясь, судя по всему, к тому, кто находился в той же норе, но ниже уровня песка. Все еще что-то щелкая и шипя, как рассерженная ящерица, человек-ящер начал вылезать из норы. Как только выход оказался свободен, в нем показалась голова человека с темными, коротко остриженными волосами. Быстро глянув по сторонам и увидев людей, приехавших на вездеходах, он что-то громко крикнул и, оперевшись руками о край норы, выбрался на поверхность. Надетый на человеке наряд был в высшей степени необычен. Это была короткая римская туника изумрудно-зеленого цвета, сделанная не из материи, а из плотно переплетенных между собой травяных стеблей. На левом плече вместо заколки, стягивающей края туники, красовалось соцветие какого-то диковинного цветка. Пояс перетягивал шнурок, также свитый из трав. И только на ногах у него были римские кожаные башмаки. «Это Иторис», — сказал, обращаясь к Кийску, центурион. «Мой легионер, которого нам пришлось оставить у людей-ящеров». У него была серьезная рана бедра, и он не мог продолжать путь вместе с нами. Как видите, с ним ничего не случилось. Человек, одетый в зеленую тунику, остановился в двух шагах от Плафта и, раскинув руки в стороны, что-то громко произнес. «Что он говорит?» — спросил у центуриона Киск. Электронный переводчик Плафта был настроен на звуковой диапазон, свойственный только его голосу, а потому не переводил чужой речи, даже если человек говорил на том же самом языке. «Он благодарит меня за то, что я выполнил обещание и вернулся за ним», — перевел слова легионера Плафт. Улыбнувшись, центурион добавил. «Еще он удивлен, почему на нас с Грахтом столь уродливая одежда». «Но его одежда не менее странная», — заметил Леру. Философ подошел к легионеру и двумя пальцами потрогал материал, из которого была сделана туника. Затем он подцепил ногтями торчащий кончик одной из травинок и попытался выдернуть ее. Он повторил попытку трижды, но у него так ничего и не получилось. Иторис недовольно посмотрел на Леру и, указав на философа, о чем-то спросил Плафта. «Нестор, Иторис не может понять, чего ты от него хочешь», — перевел слова легионера Плафт. «Вы мне не поверите», — сказал Леру, не отрывая удивленного взгляда от одежды легионера, «но трава, из которого сделана его туника, живая, и стебли ее не поломаны, что непременно должно бы было произойти в процессе плетения». Леру вновь дернул за одну из торчащих из туники Иториса травинок и озадаченно покачал головой. «Нас удивляет твоя одежда, Иторис», — обратился к легионеру Плафт. «Где ты раздобыл эту тунику?» Легионер смущенно улыбнулся, быстро качнул головой из стороны в сторону и слегка развел руками, словно желая сказать, что для него самого это такая же загадка. Он начал говорить, а Плафт осуществлял синхронный перевод. «Я просто объяснил людям-ящерам, какую одежду мне хотелось бы иметь, и через несколько часов они принесли мне кусок полотна, сотканный из травы. Стоило мне только обернуть его вокруг тела, как материя сама собой приняла нужную форму. И это, — Иторис указал на цветок-заколку, — тоже выросло само на нужном месте. Я полагал, что надолго одежды из травы не хватит, но она оказалась прочной. Я ношу эту тунику уже дней 5, она все как новая. И что удивительно, в ней мне никогда не бывает ни жарко, ни холодно. А все, что требуется для того, чтобы сохранять такую одежду в порядке, так это только слегка спрыснуть ее раз в день тем соком, который мы здесь пьем вместо воды. Поразительно! Леру перевел взгляд на стоявших неподалеку людей-ящеров и, указав рукой на облаченного в растительную тунику легионера, громко и отчетливо артикулируя каждую букву, повторил. Поразительно! Как будто надеялся на то, что они смогут его понять. Хозяева подземного города, как и следовало ожидать, смотрели на философа в полнейшем недоумении. «Готово!» — один из биологов протянул Леру настроенный электронный переводчик. Поблагодарив его коротким кивком, философ попытался пристроить клипсу переводчика на ухи легионера Иториса. Римлянин крепко схватил руку Леру за запястье и что-то гневно прокричал. Вторая клипса с динамиком, болтавшаяся на тонком проводе, тут же воспроизвела слова легионера, переведенные на общегалактический. «Не смей ко мне прикасаться!» В дело пришлось вмешаться Центуриону Плафту. Только после того, как он объяснил Иторису, для чего нужен прибор, который пытался вручить ему Леру, а после показал клипсы на собственном ухе и на ухе Грахта, легионер позволил философу закрепить клипсу на мочке своего уха и крошечный прямоугольный блок электронного переводчика на травяной тунике. «Теперь вы меня понимаете?» — обратился к легионеру Леру. Вздрогнув от неожиданности, Иторис прижал ладонь к уху с клипсой, из которой прозвучал совершенно чужой голос, и едва ли не с ужасом посмотрел на философа. «Все в порядке», — успокаивающе похлопал легионера по плечу Центурион. «Ты скоро к этому привыкнешь». Грахт подмигнул своему приятелю и осклабился в уродливой улыбке. «Кто все эти люди?» — спросил, обращаясь к Центуриону Иторис. «Где остальные легионеры?» «Все живы и здоровы», — успокоил его Плафт. «Мы встретили друзей». Леру, которому не терпелось приступить к работе, тут же обратился к Иторису с вопросом. «Я так понимаю, что вам каким-то образом удается общаться с хозяевами поселка?» «Только знаками», — ответил легионер и, наклонив голову с любопытством, посмотрел на вторую клипсу, подвешенную рядом с блоком электронного переводчика, из которого прозвучал перевод его слов. «Так». Иторис провел рукой сверху вниз, по-ихнему, значит, «да». «Так», — легионер махнул рукой слева направо, «значит, нет». «Но остальное уж как придется». «Понятно», — уныло поджал губу Леру. «А из речи людей-ящеров вы не выделяете какие-нибудь отдельные слова или фонемы?» «Да какие там слова?» — скривил презрительную мину Иторис. «Это же не речь, а чистая тарабарщина». Леру досадливо цокнул языком и посмотрел на пару людей-ящеров, терпеливо ожидавших, когда люди закончат свой разговор. «Хотя те двое, что пришли сюда пару дней назад, вроде как пытаются с ними разговаривать», — добавил римлянин. «Двое людей?» — вновь с интересом посмотрел на Иторис и Леру. «Ну да», — кивнул тот. «Кто они?» — спросил Кийск. «Не знаю», — пожал плечами Иторис. «Говорят, они хоть и по-людски, но понять их не проще, чем людей-ящеров, а одеты так же чудно, как и вы». «Где они сейчас?» «Внизу!» — Иторис махнул рукой в направлении песчаных холмиков, под которыми скрывались подземные дома людей-ящеров. «Почему они не выходят?» «Да чудные они какие-то!» — усмехнулся Иторис. «По-моему, они оба здорово напуганы, как будто ждут все время, что за ними придет кто-то, кого они страшно боятся». Кийск и Леру переглянулись. Они одновременно подумали об одном и том же, но каждый боялся сказать о своих опасениях вслух.